Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Благодать на благодать». В прошлой передаче мы остановились на послании евреям, глава 12, стих 3, где читаем: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». К этому еще из пророка Осии, глава 6, стих 6. «Ибо милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Да, Иисус Христос и Его благодать должны быть главным предметом нашего размышления, центром нашего внимания. Милостивый Господь показал мне и дал на практике убедиться, что это возможно, размышлять о нем день и ночь. Когда ему удалось увлечь меня за собой, привить огромный интерес к своему слову, развить большой голод, я мог без усталости с раннего утра и до позднего вечера проводить время в молитве, чтении Библии и толковой литературы, в выучивании наизусть стихов из Библии. Таким путем Господь добился того, чтобы дать мне обзор над всей Библией. Только при глубоком знании и быстрой ориентировке во всей Библии Он может дать откровение. Для этого нужно, конечно, еще одно очень важное условие. Должен быть от Господа дар толкования, о котором я раньше вам уже говорил. И это является главным условием. В Римлянах, глава 9, стихи 15-16. Это значит, что проповедником или пастырями не становятся по собственному желанию, а согласно Ефесянам, глава 4, стих 11. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 18. Можно иметь от Господа откровение в слове, но не быть учителем. Ярким примером это являются сестры, которым Господь запрещает проповедовать и вообще вести богослужение. В 1 Тимофея, глава 2, стих 12 читаем: «А учить жене, то есть женщине, не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Откровение она может иметь намного больше, чем тот или иной брат, даже если он ведет богослужение. Но она обязана молчать и молиться за такого брата, чтобы Господь дал ему света. Часто бывало так, что после многочасового чтения какой-то определенный стих или обстоятельство особо привлекали мое внимание своей таинственностью и не давали мне возможности продвинуться в решении определенного события. Вперед не давали продвинуться. Я пытался думать о других библейских событиях, но Святой Дух возвращал мои мысли к этому обстоятельству, ибо Господь хотел мне дать ответ на интересующий меня вопрос, так как он часто имел ключевое значение, этот стих, для дальнейшего исследования Библии. Часто это происходило именно ночью, когда снова и снова мысленно перебираешь прочитанное. Я не могу объяснить этот процесс, как Господь это делает, но многократно испытал величайшую радость, когда Господь вдруг осенял меня мыслью, то есть давал ответ на сложнейшие вопросы. И чаще всего Господь делал это так, что я явно замечал, что это не моя заслуга или не плод моего труда, не моя фантазия. Старший брат нашего собрания, Вернер Бергман, по возможности проводил каждое воскресенье часы вопросов и ответов, когда он жил еще. И часто бывало так, что именно в тот момент, когда я задавал свой вопрос, Господь давал мне ответ неожиданно на мой вопрос. Я не горжусь своими знаниями, ибо это не от меня, а Господь во мне, и я отдаю всю славу моему милостивому Господу, который, несмотря на мои многие согрешения, бесконечно любит меня. Но может сложиться и такое обстоятельство, что брат во что бы то ни стало хочет получить у Господа ответ, вымаливает буквально на определенный вопрос из слова, для которого он еще не созрел, не имеет достаточно знаний в слове. В таком случае он не может получить ответ непосредственно от Господа. Лучше оставить данный вопрос до лучших времен и продолжать усиленно заниматься. Могут пройти годы, в течение которых многое будет исследовано и произойдет духовный рост. И вдруг снова встречаешься со своим вопросом, а вопроса, оказывается, уже нет. Все разрешилось, все стало ясно. Слово Божие — это золотая цепь, состоящая из бесконечного множества звеньев. Человек тянет эту цепь познаний из воды, из Слова Божьего, элемент за элементом, звено за звеном, и наслаждается каждым новым вытащенным звеном. И вдруг какое-то звено этой цепи зацепилось под водой, как крючок у рыбака, который долго ждал, когда клюнет рыба. Она, наконец, клюнула, и рыбак уже предвкушал ту радость, когда он будет держать эту рыбину в руках. А тут крючок за что-то зацепился. Такая досада! Если рыбаку жалко крючка, то он засучивает сначала брюки и рукава. И если вода не глубока, то пытается освободить крючок. А если глубоко, то придется с головой лезть в воду, придется нырнуть, проявить большое терпение, чтобы отцепить крючок. Прекрасную картину на это обстоятельство мы имеем в Иезекииле, глава 47, стихи с 1 по 5, где читаем о потоке воды, выходящего из-под порога храма. Действие происходит в тысячелетнем царстве, и в этом храме восседает духовный Христос, то есть Христос вместе со своей невестой. Золото является прообразом славы Господа. При большом усердии, терпении и верности каждый может уже на земле увидеть славу Господа в Его Слове. Вода, вытекающая из храма, является прообразом Иисуса Христа, дающего жизнь и процветание в тысячелетнем царстве. Итак, мы видим, что пророк Иезекииль, видевший видение, заходит в этот поток живой воды сначала по лодыжку, стих 3, затем по колено, стих 4, затем по поясницу, стих 4. Затем стало так глубоко, что не достать дна, и нужно плыть, стих 5. И когда цепочка откровений зацепится, это в духе я вам говорю, то нужно раздеться и окунуться с головой в воду, в Слово Божие, полностью дать Иисусу увлечь себя Словом. Наша одежда, как мы познали, это прообраз нашего хождения. Эта одежда может быть запятнана нашими ошибками и падениями. При желании получить откровение или хотя бы желать всем сердцем полностью следовать за Иисусом, нужно эту запачканную одежду снять, то есть коренным образом изменить свое хождение. Только тогда душа обретает в Иисусе полный покой и мир, и наслаждение. Не в бровь, а в глаз, говорит об этом евангелист Иоанн. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, то есть ходит Божьими путями, тот любит меня. Именно тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иоанна 14, стих 21. Тому Иисус откроется в Своем Слове, а не так, как некоторые думают, что они увидят Иисуса в видениях. Мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 7. В Слове откроется Иисус. Если ты, дорогой читатель, являешься Детем Божьим, или ты, дорогой слушатель, являешься Детем Божьим и веришь во всемогущество нашего Господа Иисуса, то для полного покоя и мира в Нем ты должен знать еще одну неопровержимую истину Святого Писания. Из 1 Петра, глава 1, стих 23, ты должен знать, что мы возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова, живого и пребывающего в век. Это значит, что дети Божьи, имеющие Святого Духа, не погибнут, а вечно будут со Христом на небесах. Как от плотского семени рождается плотской человек, так и новый духовный человек рождается в нас от духовного, Божьего семени, который является частицей Бога, является Его существом, поэтому не подвержено тлению и исчезнуть в нас не может. Поскольку Бог не может грешить, то и новый духовный человек, рожденный от этого семени, грешить не может. 1 Иоанна 3, стих 9 и 5, стих 18. Никогда больше не слушай нашептываний сатаны. Знай, что Господь страдал за все твои грехи и любит тебя неизменно, независимо от поведения твоей плоти. И если ты упал, то Он всегда готов тебе помочь встать. И если будешь раскаиваться за содеянное, то простит. Читаем 1 Иоанна, глава 1, стих 7 по 10, и главу 2, стих 1 и 2. Он знает, что мы слабы в плоти и со всех сторон подвержены искушению, а особенно из-за наследственных грехов. Есть, конечно, случаи, когда дети Божии грешат сознательно, тогда и Господь поступает с такими по-разному. Если грехи очень злостные, то в крайнем случае Он может поступить с человеком, как сказано в первом послании Коринфянам, глава 5, стих 5. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». В духе имеется в виду новое духовное творение в нас. Теперь я думаю, мы видим, какая глубина скрывается в выражении. Мы же рассматриваем насыщение 5000. Какая глубина скрывается в выражении? «И велел народу возлечь на траву». Как и чем можно измерить великую любовь Господа, которую Он возлюбил весь мир и каждого человека в отдельности? Как велико желание Господа вырвать каждого человека из водоворота мирской суеты и ввести его в полный покой. Особенно детей Божьих, которые либо из-за недостатка знаний Слова, либо из-за любви к отдельным видам греха, ходят еще во тьме. Да, к сожалению, не из любви к Иисусу, а из любви к грехам. Если Слово Божье так говорит, значит, это правда. В 1 Иоанна, глава 1, стихи 6-7, читаем по этому поводу. «И если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Господом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Это сказано о детях Божьих. Итак, дорогой слушатель, если ты дитя Божье и желаешь иметь с Господом и другими детьми Божьими глубокое общение, Желаешь иметь глубокий мир в сердце и войти в полный покой Иисуса Христа, то проси Его в молитве усиленно, неотступно на основании Даниила 2.22 «Осветить тебя светом Словом и вскрыть скрытые грехи предков, от которых еще можно избавиться. Оставь все грехи, которые Господь вскроет, и те грехи, которые были вскрыты, но из-за любви к ним ты не хотел от них отказаться. Порви со всеми этими грехами, проси у Господа силы и решительности вырвать с корнем все эти грехи из сердца». Матфея 15, стихи 18 и 19. «И докажи на деле, а не словами, что ты действительно любишь твоего Спасителя». Сравни Иоанна 14, 21 и 23 и 1 Иоанна, глава 1, стих 6. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Я особенно подчеркиваю то обстоятельство, чтобы ты просил Господа дать тебе силы и решительности порвать с этими грехами. Господь спасает только добровольных и хочет, чтобы и наше следование за Ним было добровольным, вместе с Ним радоваться и вместе с Ним быть преследуемым в этом мире. Иоанна 15, стихи 18 по 20. Господь хочет твоей добровольности порвать со всеми грехами и очищением. Ты должен сам очиститься от всех известных тебе грехов до Его прихода за церковью. В 1 Иоанна, глава 3, стих 3 читаем по этому поводу. «И всякий, имеющий сию надежду, то есть быть с Иисусом, сию надежду на Него, очищает себя, то есть сам очищает себя, так как он чист. Сделать это нужно теперь, чтобы перед судилищем Христа не было мучительно больно за слишком многие потери в награде, когда в соответствии со вторым посланием Коринфянам, глава 5, стих 10, будут прощены последние грехи и определена награда для каждого из нас. То обстоятельство, что Господь предлагает детям Божиим самим отказаться и очиститься от грехов, мы образно видим в событии встречи Иисуса Навина, глава 5, стихи 13 по 15. «Вождь воинска Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал, то есть Иисус Навин. Здесь мы имеем несколько важных аспектов. Вождь воинства небесного есть сам Иисус Христос, явившийся в образе человека. Доказательством этого является то, что Он принимает от Иисуса Навина поклонение, что ангелам строго запрещено, согласно Откровению 19, стих 10. Поклонение принимает только Небесный Отец и Сын Его, Иисус Христос, которым подобают поклонение и слава. Мирские люди и сатана со своими демонами охотно принимают поклонение. С большой хитростью и, надо сказать, с успехом выступает сатана в самых различных ситуациях в роли световых ангелов. И даже в роли Иисуса Христа и принимает поклонение и славу, которая подобает Богу. Это делают даже дети Божии по своему незнанию и способствуют сатане в обворовывании Господа в славе. Со стороны детей Божьих это делается сознательно и несознательно. По этому поводу Бог говорит выразительно и однозначно: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей никому иному, и хвалы моей истуканам». За истуканами стоят демоны и сатана, а за иными — люди, люди за иными. И так в Иисусе Навине, 15 стих, 13 по 15 мы видим Сына Божьего, явившегося Иисусу Навину в образе человека. Он объявляет Иисусу Навину, что пришел с небесным воинством сражаться против сатаны за Иерихон. Иерихонская крепость является символом мощи и неприступности, которыми обладал сатана на основании грехов людей. А в падении Иерихона мы образно видим падение сатаны на Голгофе, Евреям 2.14. Господь объявляет это место святым и предлагает Иисусу Навину снять обувь. Обувь есть прообраз нашего греха. Вспомним, что обувь израильтян не износилась в течение 40 лет. Второзаконие 29.5 сказано: «40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей». Это значит, что Израиль был настолько непослушен своему Богу, настолько строптивым, что, несмотря на все увещевания и принятые меры наказания, он не изменил свое хождение за чужими богами. Одежды не изменил, видите, не обветшали, и не оставил своих грехов, обувь не обветшала. Так что Бог вынужден был уничтожить всех израильтян в возрасте от 20 лет и старше, и не дать им войти в обетованную землю. Числа, глава 14, стих 33. Читаем. «А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне». Числа 32.13, Второзаконие 2, стихи 14.15, Иисус Навин, глава 5, стих 6. Если человек обратится к Иисусу Христу и родится свыше, то это значит, что в духе он находится в небесном Ханаане, во святилище, и воскресил с ним, нас воскресил с ним, с Иисусом, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам глава 1.3 и глава 2, стих 6. Для Израиля это означает жить в тысячелетнем царстве. Значит, через Святого Духа мы составляем с Иисусом уже теперь одно целое и восседаем с Ним на небесах. Следовательно, когда мы становимся на колени и молимся, обращаясь к Нему с благодарением и прославлением, то в духе стоим перед Ним, перед Его троном на святом месте. Поэтому, чтобы Он мог ответить на наши просьбы, всякий грех, то есть обувь, символично, должен быть удален. Это выражение встречается в Библии 3 раза. В Исходе 3.5, история с Моисеем, Иисус Навин 5.15, что мы только прочитали, и еще раз повторяется Деяние 7.33. Три символизируют общение. Следовательно, глубокое и живое общение с Господом можно иметь лишь при полном удалении всех грехов. Если бы дети Божьи широко это практиковали, то их молитвы заключали бы в себе огромную силу. Наличие греха является причиной бесплодности наших молитв. Мы часто удивляемся, почему Господь так долго или совсем не отвечает на наши молитвы. Причину надо искать в нас самих. Господь хочет прославиться через нас, только мы не даем Ему для этого возможности. Хочешь ли ты, дорогой слушатель, иметь обильное благословение и быть духовно плодовитым? Реши этот вопрос сегодня для себя сам. Теперь разбираем следующее выражение из нашего текста. Куда велел возлечь Иисус народу? На траву. В Евангелии от Марка 6.39 Писание уточняет: на зеленой траве. А в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 10, находим еще одно возвышение в степени. Было же на том месте много травы. Интересно, три Евангелия по-разному, одно дополняет другое. Одним предложением мы можем сказать: Иисус велел народу возлечь на зеленую траву, которой в той местности было много. Не странно ли, если в стихе 13 и 15 говорится: Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место, или место здесь пустынное, а зеленой травы было очень много. С другой стороны, либералист опять скажет: это же противоречие. В Библии нет противоречий. Противоречия следует искать в сердцах грешных людей. В кажущихся противоречиях Святой Дух сообщает нам в Библии неповторимые по своей красоте истины. Более 1000 лет до прихода Иисуса к своему народу было известно о существовании живого Бога и Иеговы. Хотя Израиль был неверным своему Богу и постоянно изменял ему, блудодействовал за другими богами, подражая язычникам и идолопоклонству. Но, тем не менее, во всем Ветхом Завете он называет себя Богом Израилевым. Кого же имели мы, язычники? Выразительно и метко сообщает об этом апостол Павел в Ефесянах, глава 2, стихи 11 и 12. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Язычники ничего не имели, что выразительно характеризуется словом «пустынно», «место пустынное». Вода – прообраз Слова Божьего, обычно в пустыне отсутствует. Но поскольку травы там было много, то пустынное состояние той местности следует понимать духовно. Оно характеризует крайне низкое духовное состояние язычников до прихода или к приходу Иисуса. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.